22 часа и 6 минут в Москве. Музыка как подходит как раз к сегодняшней программе. 49 минут. И здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всех, кто нас слушает и смотрит в этот замечательный майский вечер.
49 минут, а не 48, означает, что мы сегодня будем говорить об американской политике. Что же касается нашего сегодняшнего героя, даже вот не знаю, кто-нибудь сможет сходу отгадать, если вдруг они не слышали анонсы, и если я скажу, что это не один из действующих или бывших, соответственно, американских президентов, я такие характеристики, которые нашему герою дают. Патриарх от мира дипломатии, человек-явление, человек, который передвигал фигуры на шахматной доске мировой политики, self-made man, ну, что в переводе на русский язык означает человек, который сам себя сделал, магистр обольщения. Вот мне кажется, это фамилия его просто, да?
Маточка, вы знаете, просится. Поскольку я знаю, кто наш герой, я вот послушал первую часть перечня, про нашего сегодняшнего героя так много сказано, так много разных титулов, от сверхвосторженных до, как ни странно, уничижительных было дано. Человек, который, знаете, вот абсолютно шаблонное выражение, живая легенда, но он действительно живая, слава богу, легенда. Итак, завтра, 27 мая, исполняется, даст Бог, посвящен по дереву, потому что заранее не поздравляет, но тем не менее, слава Богу, здравствующему бывшему государственному секретарю и бывшему советнику по национальной безопасности, а самое главное, выдающемуся мировому дипломату Генри Киссинджеру исполняется, внимание, 98 лет. Мы о столь возрастных государственных деятелях еще с вами не делали программу. Мы делали программу об ушедшем из жизни герцогине Бурке, супруге королевы, ему 99, но мы уже делали после его ухода из жизни. А вот, слава богу, про здравствующего политика и дипломата столь достойного возраста, как 98 лет, который исполняется завтра, мы еще не говорили. Но, вы знаете, я даже удивился, почему мы, так сказать, не говорили о нем, потому что Киссинджер – это действительно фантастическая, если вот взять только, так сказать, его биографию, его жизнь, то, чему в этой жизни ему удалось и чему ему не удалось. Если говорить только о том, какими выдающимися людьми он встречался, в каких невероятных дипломатических решениях чувствовалась его рука, его высочайший интеллект и огромный ум, то это достойно огромного количества книг, которые уже написаны про него, которые им самим написаны в качестве и автобиографических, и мемуарных, и просто серьезнейших публицистических книг. И, конечно, еще будет много-много о нем сказано и написано, потому что он по сей день находится в прекрасной ментальной форме. Да, у него немножко побаливают ноги, он не очень хорошо передвигается. Я сразу хочу сказать, что я имел честь несколько раз с ним встречаться, а дважды делал с ним большие интервью, причем последнее было, на мой взгляд, сравнится недавно, в самом конце 2019 года, так сказать, меньше двух лет, полтора года тому назад, и это было связано... Я был у него в офисе на Парк Авеню в Нью-Йорке, в его компании, которая называется Kissinger Associated. Так сказать, он там много десятилетий в этом офисе работает. Правда, сразу скажу, что на этаже, который занимает его компания, я обратил внимание, что, в общем-то, многие кабинеты уже пусты. Когда-то, потому что все-таки не так много у него, видимо, сейчас работы, не так много у него, то, что называется, кейсов, которые он должен готовить, и поэтому, наверное, сотрудников поубавилось, но, тем не менее, офис прежний, и я имел честь с ним встретиться. Он, так сказать, не очень хорошо ходит, но говорил он фантастически интересно, а встреча у нас была посвящена тому, что 19 ноября 2019 года исполнилось бы 100 лет великому советскому и российскому дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину. И я делал тогда фильм про Анатолия Федоровича Добрынина, который 24 года был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки. Фантастический дипломат и человек тоже по-своему уникальной судьбы. Одно только, как он сыграл роль, так сказать, ключевую, решающую, спасительную в Карибском кризисе. Уже одно это говорит о его выдающихся дипломатических качествах. Так вот, они очень много работали вместе, Киссинджер с Добрыниным, Добрынин с Киссинджером, во времена, когда президент Соединенных Штатов был Никсон. И я обратился, честно сказать, не очень рассчитывая на удачу, написали письмо Киссинджеру, что вот такой повод, готовится фильм про Анатолия Федоровича Добрынина, вашего многолетнего партнера по переговорам, человек, которого вы хорошо знали и которым тоже отзывались очень тепло, и не могли бы вот нас принять. И неожиданно он откликнулся достаточно быстро, согласился на интервью, даже не ограничивался, по сути, во времени. И это было для нас такой приятной неожиданностью. Конечно, это было прежде всего относилось к его памяти и к высшей степени доброму отношению к Анатолию Федоровичу Добрынину, но наш разговор вышел далеко за рамки, собственно говоря, его воспоминаний о Добрынине. Он очень заинтересованно, с большим интересом говорил о российско-американских отношениях, потому что кто-кто, как не он, больше него, пожалуй, никто в современном мире, я сказал бы, с американской стороны, так много не работал с Советским Союзом профессионально на дипломатическом поприще, так много не взаимодействовал. Причем начинал он с контактов, если говорить только про российских руководителей, с Леонидом Ильичем Брежневым, а только за последние годы он много раз встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. И вот в диапазоне между Брежневым и Путиным не было советского, российского руководителя, с которым он в той или иной форме не пообщался.
А у меня вот такой вопрос по поводу как раз по последней характеристике, которую я нашла. Магистр обольщения. Люди говорят, что он настолько умел найти подход вот к каждому человеку, к любому, точнее, человеку, что вот ты сразу как-то подпадал под его обаяние. Потому что там какие-то фантастические истории ходят, я не могу, ну просто нет возможности их проверить, что там люди чуть ли там Евтушенко ему там часы что-то вручил, снял с руки, там о чем-то они там разговаривали, непонятно, что люди, которые встречали его ну, там, в первый раз или там второй раз, то есть не близкие были отношения, что они просто вот прям таяли.
Ну, это, так сказать, действительно тоже овеяно кучей всяких историй, легенд и были, и вымыслов. Но он действительно очень обаятельный, причем, так сказать, с невероятной харизмой такой, причем и мужской, и профессиональный. Он действительно... Причем вот мы будем говорить о его биографии, конечно, но я не зря сказал о том, что он, так сказать, первый руководитель нашей страны, с кем он, тогда Советского Союза, с кем он непосредственно контакты наладил, был Леонид Ильич Брежнев. Причем он, естественно, взаимодействовал и с министром иностранных дел тогда Советского Союза Андреем Андреевичем Горемыко, человеком очень сухим, строгим, мистер Нет, мистер Ноу, как его называли в американской прессе. Но я бы хотел обратить внимание, что, ну, во-первых, мы, когда будем говорить о его биографии Киссинджера, мы об этом скажем, он единственный за всю историю американской политики, вообще за 240-летнюю американскую историю, политик и, так сказать, дипломат, который занимал две должности. И сначала помощника президента по национальной безопасности и государственного секретаря. Это две разные должности, два разных офиса. В общем-то, это близкие направления, но, так сказать, у них разный функционал. Так он объединял эти две должности и возглавлял оба эти аппарата.
То есть вообще власть, которую он получил в 1969 году, это просто какой-то вот гигантский...
Да, для американской, так сказать, политической сцены было уникальное явление. Более того, советские, так сказать, советские эстеблишменты даже были удивлены, что он так сумел поставить себя, так сумел настроить наши отношения, это в данном случае личная его заслуга, что вообще-то уровень переговоров его – это максимум министра иностранных дел. А с ним регулярно встречался Брежнев. Не просто встречался, а приглашал его на, так сказать, частные встречи. Он был даже с Брежневым на охоте в Завидово и так далее. То есть это ничем иным, как личной харизмой, умением как-то преподнести себя, представить себя, сформулировать так ту миссию, которая на него была возложена, что Брежнев понимал, что недостаточно, чтобы только Громыко с ним вел переговор, что надо и ему лично заниматься конкретным переговорным процессом с этим американским дипломатом. Ведь, по сути, принято считать, что его должность, чиновничья должность, а не политическая, политик – это президент, там, вице-президент, должность государственного секретаря, должность помощника национального дипломата, это считается должностью не политическими, высокого ранга чиновничьей. А он тогда воспринимался в Советском Союзе, да, как личный непосредственный представитель президента, его самый главный конфидент, и более того, еще было такие...
Как серый кардинал, фактически.
Да, более того, он почему серый? Просто как кардинал.
Почему как кардинал, серый? Да, собственно говоря, в этот момент он серый? Вышел, да.
Нет, он, сказать, достаточно яркий, он достаточно яркого окраса, отнюдь не серого. Но выдающийся, я бы сказал, даже великий советский переводчик Виктор Суходрев, легендарный, который был многие годы, со времен Никиты Сергеевича Хрущева, главным переводчиком и при Хрущеве, и при Брежневе, он как-то вспоминал, что он сумел даже Громыко расположить к себе таким образом, что Громыко, про которого нельзя было сказать, что он дружил с кем-либо из своих зарубежных партнеров, какой бы части света они бы не находились. А вот с Киссинджером у них сошли такие, если не дружеские, то близкие к доверительным отношениям. Более того, вот тот тоже интересный момент, и тоже вспоминал Суходрев, повторяю, выдающийся переводчик и дипломат, и вообще большой умница, что Киссинджер часто не пользовался своим переводчиком, с кем он приезжал, американским переводчиком, а часто использовал только советское переводчество, в частности, Суходрева. Почему? Потому что его миссия была столь сложная и столь доверительно исходящая от непосредственного начальника, шефа и босса президента Никсона, что переводчики госсекретаря – это переводчики госдепартамента. И какие-то были моменты щепетильные, тонкие, конфиденциальные, можно сказать, секретные, которые...
Ну, тогда и секретные переговоры. Как раз то, Трампа чехвостили сейчас.
Он хотел, чтобы эти переговоры оставались, так сказать, в конфиденциальной цепочке. Президент Никсон, он Громыко, Брежнев. Брежнев, Громыко, он Никсон. То есть, чтобы это не утекало там к чиновникам Госдепартамента, к аппарату его совбеза и так далее. То есть, даже в этом он провел очень такую, дипломатическую, политическую тонкость. Об этом написал Суходрев в своей книжке. Поэтому еще раз говорю, что вот говоря о Киссинджере, надо говорить, конечно, о дипломате, который для многих поколений является примером высочайшего класса дипломата. Хотя, опять-таки, справедливости ради, надо привести и обратные, так сказать, характеристики, когда ныне популярный сенатор Сандерс, Барни Сандерс, который, гуру такой ныне левых, американской молодежи, дважды кандидат на пост президента, он, например, назвал Киссинджера самым сокрушительным, в негативном смысле слова, государственным секретарем Соединенных Штатов. Ну, понятно, Киссинджер все-таки...
На Киссинджере много что висит, ему припоминают многое. Говорят, что даже он теперь не путешествует за пределы США, не проконсультировавшись с юристами по поводу законодательства той или иной страны, чтобы его там...
Я думаю, что он не путешествует больше по той причине, что ему надо сначала сейчас консультироваться с врачами, 98 лет, нежели с юристами. Я думаю, что его юристы мало беспокоят, по большому счету. И это больше такие, страшилки, нежели реальные опасности для этого человека. Во всяком случае, в нашу страну, в Россию, он приезжает без всяких юридических заковырок. Ему, кстати, здесь рады. Он, кстати говоря, был многоразовым, активным и непосредственным участником примаковских чтений. Вот сейчас они пройдут в Москве 8-9 июня. Институт международных отношений, его многолетний руководитель, ныне президент института, академик Денкер Александр Александрович, является главным организатором этих примаковских чтений. И они находятся в такой личной дружбе и переписке с Киссинджером. И вот до недавнего времени всегда по приглашению академика Дынкина Киссинджер приезжал в Москву, выступал на примаковских чтениях. Всегда эти выступления были крайне интересные, глубокие. Вот я не зря сказал по поводу его ментального здоровья. Вот я говорю, полтора года назад я был поражен, насколько остр его ум, насколько остро он реагирует, насколько он мгновенно понимает контекст разговора с собеседником. И даже начал с того, что я сказал, мы не виделись до этого, кстати говоря, последний раз, до этого мне 10 лет, да, и это вот разделяло наши два интервью с ним, и я говорю, что господин госсекретарь, а по американской традиции всех президентов, бывших называют по-прежнему президентами, и государственных секретарей называют по их, не называют бывшие, говорят просто государственный секретарь, вы прекрасно выглядите. И он, значит, своим этим знаменитым и очень колоритным басом начал говорить, ну, вообще-то жизнь делится на три части. Молодые годы, средние годы и третий период. Вы прекрасно выглядите. Вот, так вот...
С юмором все хорошо до сих пор.
Да-да-да, но правда эту шутку он повторяет последние лет 25. Когда ему только стало за 70, каждый раз, когда ему говорят, что вы прекрасно выглядите, до, слава богу, нынешнего, тогда ему было 96, а вот завтра 98, значит, он его повторяет почти что каждый раз, когда ему делают комплимент о его прекрасном состоянии.
Ну что, тогда, наверное, да, потому что тут истории бесконечно можно рассказывать. Может быть, мы уже тогда, что называется, по заведённой родим героя?
Легко посчитать, что он родился в 23-м году, раз ему 98 исполняется, 27 мая. Он, вообще-то говоря, по происхождению баварец. Он родился в еврейской семье, в семье такого скромного, сказать, школьного учителя и домохозяйки. В Баварии, в городке Фюр. Кстати сказать, его полный однофамилец, хотя отнюдь не еврейского происхождения, был в свое время федеральным канцлером Германии. Но он, правда, был не Киссинджер, а Киссингер. Угу. Но это однофамилец, они совсем не родственники.
Он же немножко поменял, соответственно, его звали-то изначально, я имею в виду, Генри Киссинджер.
Нет, его звали Хайнц.
Да, и тоже
фамилия такая же была, да. Фамилия просто там вопрос чисто фонетический, как по-немецки и по-английски. Киссинджер – это такая американская версия. Вот. А его звали, так сказать, изначально Хайнцем, но он стал Генри. Но в 30-м году, так сказать, семья, почувствовав, куда дело идет, эмигрировали из Германии в Соединенные Штаты Америки. И, конечно, правильно сделали, потому что проявили в этом плане мудрость, потому что все их родственники погибли во время Холокоста, во время, так сказать, гонений и уничтожения евреев-фашистов. Но, так сказать, он, так сказать, Олег Зарев Нью-Йорке, он закончил школу, так сказать, при городском колледже, при городском университете Нью-Йорка. И, кстати сказать... Первая специальность, которую он, так сказать, себе избрал, которая выдавала его, между прочим, уже тогда аналитический ум, это бухгалтерский учет. Он, по идее, так сказать, его родители решили, что надо мальчику иметь надежную профессию. Мать, еврейский мальчик, хороший бухгалтер, всегда эта профессия, так сказать, пригодится, и на кусок хлеба он себе заработает. Но началась война, и в 43-м году он был призван в армию и служил в 84-й пехотной дивизии. Потом работал, так сказать, его направили сразу, он проявил себя таким смышленным, так сказать, быстро соображающим младшим офицером. Он получил направление в военную разведку дивизии, которая на тот момент уже воевала в Германии.
То есть, завершающем... есть знание, соответственно, знание языка.
Да, свободная власть, да, конечно, не просто знание, он владел немецким как родным, он на английский. Он, кстати сказать, мы об этом говорили в программе, он английский, по филологии, насколько я знаю, у фанатистов есть такое выражение, по-моему, называется синдром Киссинджера, его имя назвало. О чем она говорит? Да-да. Это я, так сказать, точно слышал несколько раз, надо даже поискать, где это об этом написано, что филологи доказали, что если вот переезжать из страны родного языка в другую страну после 14 лет, то у тебя навсегда сохранится хоть небольшой, но акцент. Чтобы для того, чтобы исчез, так сказать, навсегда акцент, требуется, что ты, так сказать, переехал в другую страну языконосителя до 14 лет. Вот, повторяю еще раз, я не готов, так сказать, об этом говорить с высокой долей компетентности, но то, что это слышно, это точно. А самое главное, что мне многие говорили, специалисты, сказать, понимающие хорошо язык английский, его глубоко знающие, что у него неуловимый немецкий акцент существует по сей день. Хотя он прожил, ну, совсем уж большую часть жизни уж точно в Соединенных Штатах. И вот он, так сказать, оказался в воюющей дивизии американской в Германии, работал в разведке, потом в контрразведке уже в оккупационной зоне. И более того, даже стал преподавателем в разведке Оберзузеля, это в земле Гессен, Германии. Вот свою работу в разведке он...
Американским, получается, ну, как бы разведчиком, да, читал там, не знаю, лекции.
Ну, таким, теории, на начальном уровне, хотя он это часто вспоминал, свою работу в разведке. Он даже, когда встретился с президентом России Владимиром Путиным, по-моему, что-то не в первый раз, когда встретился, он сказал, говорит, все приличные люди начинали свою деятельность в разведке. Я тоже. Это, так сказать, цитата из Киссинджера. Прямо на первой встрече с Путиным он сказал.
Ну, кстати, еще я, если я правильно понимаю, что ему на всякий случай, просто насколько вот он был, да, смышленный, сообразительный парень, то есть, во-первых, он быстро дослужился из рядовых, там, не знаю, до сержанта, а потом, вот когда он уже преподавал, ну, сколько, 23 года, по-моему, было.
Да, ну, понятно, все-таки, конечно, сказывалось его сразу два фактора. Полное стопроцентное знание, то есть, как родного немецкого языка, собственно, родного и есть, фактически. И, так сказать, очень быстро проявившиеся аналитические способности, умение, так сказать, быстро, так сказать, соображать, реагировать и так далее.
И вот здесь мы поставим запятую, прервемся на краткие новости, рекламу и вернемся в студию. В Москве продолжается программа «49 минут». И здесь Марина Максимова и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, а наш сегодняшний герой и завтрашний именинник, бывший госсекретарь, национальный советник по безопасности, Генри Киссинджер.
Ну, действительно, Генри Фредеровичу завтра исполняет 98 лет. Он уже в том возрасте, когда он прекрасно выглядит, и в том возрасте, когда каждый год надо считать юбилейным. И я еще раз хочу сказать о вот нашей последней встрече осенью 2019 года, полтора года назад. Он выглядел как человек, который настроен на работу, работу и работу. С осознанием определенных, я говорю, ограничений в том плане, что он медленно ходит, его там, когда он там, две ступеньки должен был подняться, вот так поддержали под локоток его помощник. Но, повторяю еще раз, у меня не было ни пессимизма, ни какой-то, знаешь, такой старческой опущенности. Он был прекрасно одет, он, так сказать, идеальная кипельно-белая, так сказать, вытяженная сорочка, прекрасный модный галстук. То есть я еще раз говорю, что он выглядит как человек абсолютно в боевом строю. Я думаю, что, наверное, все-таки из-за возраста, да из-за этой пандемии чертовой, я не думаю, что вот он примет участие в этих грядущих примаковских чтениях, а это очень важный think-tank такой, очень важное научно и научно-политическое событие, которое проходит, вот, организованное Институтом мировой экономики. Вот,
всегда есть онлайн, теоретически, теперь технически возможно.
Я просто не знаю, как бы примет он, не примет в этом конкретном, в этих конкретных примаковских участие, но он был его всегдашним завсегдатаем, и всегда все ждали его выступления. И, как правило, в таких, во время его приезда с ним встречался Владимир Владимирович Путин. И у них, кстати, были очень длинные, я бы сказал, даже задушевные беседы. А Путин, кстати, навещал его, когда был в Нью-Йорке, во время сессии Организации Объединенных Наций. Так что вообще, вот сейчас мы будем говорить о его биографии, но, ты знаешь, он невероятного афористического склада ума. Вот. А его выражения некоторые, действительно, они стали просто частью чуть ли не отдельной книги его афоризмы. Тут много политических, разных, но одно очень забавное. Помнишь, мы говорили все время в наших программах о гендерном равенстве в политике и прочее, прочее, прочее. Он сказал фразу, которая сразу нашу, Марина, с вами дискуссию, так сказать, подытоживает. В войне полов не может быть победителя, потому что противники слишком склонны к братании. Это в Киссинджер. Так что к вопросу о гендерном равноправии или неравенстве. Вот. А что касается его биографии, возвращаясь к ней, то он, так сказать, демобилизовавшись в 1947 году, естественно, с успехом прошел в Гарвардский колледж, закончил его со степенью бакалавра, потом получил магистра и доктора политических наук в Гарварде. Он везде прекрасно учился, понятно, что...
Вот такое ощущение, что он, если да, он пошел в... На кого он учился? На бухгалтера, да, до войны?
Не-не, это сразу он забыл. Не-не-не.
Вот. Уже... Мне кажется, что после войны он уже прекрасно, этот человек, судя по тому, как дальше все идет, он понял, что
война, он хочет. Война, его работа в разведке, в контрразведке и прочее, конечно, предопределило его уже совсем другую судьбу. Вот. И он сразу, он не просто учился, он организовал семинары, так сказать, политические, так сказать, и причем тогда уже семинары касались борьбы против влияния, как он так семинары называл, влияния коммунизма на западные ценности. Это он, причем эти семинары он начал вести аж в 51 году и вел их 15 лет.
А потом... Поддержки ЦРУ даже.
Да-да-да. Нет, у него... Я... Ну, еще бы, у него все время биография шла по восходящей, потому что его редкий ум и такие вот... Я еще раз говорю, что он, у него прекрасное перо, он автор все время креативен политическими идеями и работал и в фонде Рокфеллеров, и в Центре международных исследований. Это все 50-е, 60-е годы. И уже тогда, в 57-м году, будучи, ну, по сути, молодым человеком, еще 34 года, написал первую книгу, которая, кстати сказать, уже с самого начала стала такой, ну, фундаментальным трудом. Она называлась «Ядерное оружие и внешняя политика». И именно в этой книге, а это, повторяю еще раз, 57-й год, когда и Советский Союз, и Соединенные Штаты обладали уже большим потенциалом ядерного оружия, и пушки были нацелены друг на друга, разгал холодной войны. И он тогда, кстати, тогда первый выдвинул гипотезу о том, что необходимо отказаться от военно-политической доктрины массивного возмездия, которая тогда как бы была принята как основная, и перейти к более гибкой стратегии так называемого ограниченного применения ядерного оружия. Это, ну, такая уже чисто военно-политическая тонкость, которую вряд ли нам стоит сейчас разбирать в рамках нашей программы. Но именно эта его концепция впоследствии и стала и легла в основу официальной американской доктрины, которая многие годы считалась основной американской доктриной, которая называлась «стратегия гибкого реагирования». Но он, собственно говоря, его политическая деятельность началась еще аж с президента Дуайта Эйзенхауэра. Это, кто помнит, это был такой американский генерал во время войны, который, кстати сказать, принимал участие и был, так сказать, в конце войны на высших американских военных должностях и был в этом плане военным товарищем маршала Жукова вместе с британским фельдмаршалом Монтгомери. Вот. И потом он стал президентом. И Китченер работал и при Эйзенхауэре, и при Джоне Кеннеди, и при Линдоне Джонсоне. И в основном это были работы консультанта, старшего консультанта, какой-то каких-то направлений в Совете национальной безопасности. Его, скажем, политическая звезда, конечно, взошла при, конечно же, хотя он не очень хорошо закончил свой президентский век, но выдающийся американский президент Ричард Никсон, с которым у Китченера сложились и профессиональные, и человеческие доверительные отношения. И вот он 8 лет, это, так сказать, два, так сказать, срока Никсона почти, он был и, так сказать, советником президента, и госсекретарем.
Это как раз при нем он, да, совместил вот эти две должности, что-то небывалое в истории Соединенных Штатов.
Да-да-да, и это, мы уже об этом говорили, и, в общем-то, сконцентрировав в себе обе эти должности и оба эти направления деятельности, он, в полной мере его надо называть архитектором внешнеполитического курса Америки весь этот период, то есть конец 60-х и все 70-е годы.
Это как раз тут начинается его вот так знаменитое, про которое дикое количество анекдотов, что ночная демократия.
Можно говорить,
который он сам рассказывал анекдот.
Можно говорить долго про каждое из его направлений деятельности. Ну вот, например, знаменитая пинг-понговая дипломатия, которую занимался китайский премьер Чжоу Энлай и Киссинджер. Это, опять-таки, с его именем связано. Вопросы разрядки напряженности в отношениях с Советским Союзом, конечно же, во многом связаны с именем Киссинджера и с советскими руководителями, и с Брежневым, и с Громыком, мы об этом говорили. Наконец, у него была ключевая роль в завершении американцами столь непопулярной в стране и столь несправедливой японской войны. И он, так сказать, сыграл очень большую роль в подготовке соответствующих договоров в Америке с Вьетнамом, и, кстати, он получил за это Нобелевскую премию мира.
Но он, правда, не поехал ее получать, но просто потому, что там это из-за этих ковровых бомбардировок.
Да, но, тем не менее, это надо сказать. А уж его роль в разрешении разного рода ближневосточных конфликтов вообще, так сказать, невозможно переоценить, потому что он работал очень тесно и с Израилем, и с Египтом, и с тогдашними руководителями Сирии, и других арабских стран. У него в этом плане, скажем так, его личная политическая, дипломатическая деятельность была во всех смыслах слова многовекторна.
Ну, там говорят, что он фактически положил начало дипломатическим отношениям США и Китая, потому что которого до этого не было. Никсон же первый президент туда поехал.
Нет, но и отношения после очень тяжелого спада его отношения и с Советским Союзом стали выравниваться тоже благодаря ему. Он, у него есть замечательное было выражение. Я периодически, я даже выписал, честно говоря, некоторые его цитаты, потому что они некоторые из них меня просто восхищают. Например, он говорил: «На следующей неделе не может быть никакого кризиса. Календарь моих встреч уже целиком заполнен». То есть, ну, человек такой не без самоиронии. Он, кстати сказать, вот, знаешь, он не просто человек с юмором, но и с самоиронией. А в один момент его эта самоирония даже меня немножко смутила. Вот когда у нас был первый с ним интервью, я делал тогда фильм о советско-американских, российско-американских отношениях. Это такой фильм, двухсерийный документальный. Он был на телеканале «Россия-24». И я тогда успел сделать интервью со всеми на тот момент здравствующими послами американскими, госсекретарями и послами в Советском Союзе, в России и наоборот, нашими российскими, советскими послами в Америке и так далее. И в том числе брал интервью у него. Ну, фильм двухсерийный, хотя, но имеет свои ограничения, и столько было интервью, там два десятка интервью было сделано для этого фильма. И вот я с Киссинджером беседовал почти час. Говорили, масса интересных вещей он рассказывал, в том числе и тогда уже вспоминал его встречу с Добрыгином там, и так далее. И когда мы закончили, а узнал, что это для фильма, и другие участники, и он в конце мне говорит: «Ну и сколько останется в этом фильме у вас из нашей беседы? 3 минуты!» То есть, хотя он посвятил нашему разговору целый час, он понимал, что общество, он говорит, что называется, в стол, как говорят в таких случаях журналисты. Хотя нет, честно говоря, я очень часто возвращаюсь к его этому интервью, использовал в каких-то своих работах, но он оказался прав, всегда вошел 2,5.
Нет, но он же все-таки понимал, он человек опытный, не первый раз интервью для телевидения, это не стало.
Нет, смотри, я к чему веду? Я говорю о его любезности. И это понимая изначально, он мог поговорить со мной там 10 минут, сказать там хотя бы 10 минут, говоря уже, думая о 3. А так говорил-то он со мной целый час, потому что он уделил мне много своего времени. Вот в этом для меня был очень высокий уровень его уважительности. Но он интересно тогда мысль сказал, он вообще иногда говорил какие-то вещи, о которых не задумывались. Например, Добрынин любил играть в шахматы. И это у нас в фильм вошло. И он говорит, что меня несколько раз Анатолий Федорович Добрынин приглашал, не один раз, почти каждый раз, сыграть с ним в шахматы. И я всегда, говорит, отказывался. И я говорю, а почему? Он говорит, ну, причины две. Первое, то, что Добрынин лучше меня играл в шахматы, и мне не хотелось проигрывать. А вторая, говорит, еще более важная причина. Я прекрасно понимал, что вот сыграв в шахматы с Добрыниным, потом ваши специальные, говорит, психологи-аналитики по моим шахматным ходам смогут более-менее понять мой стиль мышления. Нет, это да.
Это перебор или действительно такое могло быть?
Это слова Киссинджера. Это слова Киссинджера, которые у меня даже остались в фильме. Нет, это, ну, видимо, как человек, который многие годы служил в разведке и контрразведке, знал, о чем говорил. Насколько это реально примет к его шахматным партиям, я не знаю.
Но это очень сложно как-то выглядит, чтобы кто-то следил за тем, как он играет в шахматы.
Я могу, Марина, одно сказать. Поработайте в разведке. Сколько он поработал, может быть, вы тоже к этому пришли.
Ну и говорят, что он сотрудничал, собственно говоря, и ну, с ЦРУ понятно.
Ну а как? Они были его подчинении.
Ну да.
Как всегда советовал постоянно был запасе, просто его подчиненные были.
Ну да.
Кстати сказать. Ну не важно. Кстати сказать, он дал, на мой взгляд, все-таки он больше дипломат, и прежде всего дипломат. И, кстати сказать, он является почетным доктором Российской дипломатической академии. И
да.
кроме многих других высоких титулов, и кавалер...
Ты думаешь, что у него орден Ленина есть?
Орден Ленина у него нет. Нет,
это орден Ленина. Это перебежчик, как его зовут, я забыла, который в Штаты бежал, выписал же его имя, который там много наговорил про соответствие.
Нет, ну, не было бы смысла, понимаешь, что дело? Просто никакого смысла, если такое место, имело место быть, то это, наоборот, должно было быть преподнесено как большое политическое событие. А зачем оно было секретить, если тут просто никакой логики нет? Ну, неважно. Он, кстати, сказать, вот, мне кажется, у него одно из самых... точных или мне, во всяком случае, близких определений дипломатии. Дипломатия – это искусство обуздать силу. Обуздовывать. Ну, я не знаю, как обуздовывать, да. Ну,
обуздать. Обуздать, да, да, да. Ты по-другому не скажешь, да.
И второе, мне кажется, это уже такое больше саркастическое цитата, когда он говорил о том, что какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных.
Ну, он...
И это тоже Киссинджер.
Но то, каким он был дипломатом в политике и в жизни, говорит то, что ну, вот, хотя бы вот, единственный факт, который мы сейчас пока привели в этом плане, что он совместил две должности первый раз в истории США. Потом вот это, конечно же, очень интересная история с договорами с Советским Союзом, когда вот это же просто из ряда вон выходящее, когда они, соответственно, да, с Брежневым вели переговоры как раз по поводу сокращения вооружения.
Нет, у них там были... Длиннющие переговоры, это шла самая острая фаза переговоров. Кстати, они не только по вооружению говорили,
ну, да, нет, ну, по двусторонним
отношениям. Там была и тема Китая, и тема Ближнего Востока. Он, кстати говоря, потрясающе интересно рассказывал, как шли переговоры с Линдричем. Линдрич был человек очень импульсивный, очень эмоциональный. Ему скучно было просто так сидеть переговоры. Это опять-таки цитата из Киссинджера. Английский язык Линдрич не знал. И, кстати, вспоминал Суходрев тоже. И вот как это выглядело. Значит, Брежнев говорил какие-то, так сказать, слова, и пока переводчик переводил, он говорит, Леонид Ильич вскакивал, куда-то отходил, курил, с кем-то там, так сказать, в кулуарах разговаривал. То есть, и на что это время уходило? На перевод того, что сказал Брежнев. Потом отвечал Киссинджер. И вот когда... наступала очередь переводчику переводить то, что сказал Киссинджер, а это уходило на это несколько минут, то Брежнев возвращался, выслушивал, опять отвечал, опять переводчик начинал переводить, опять Брежнев куда-то отходил, там покурил. Вот он говорит, его удержать за столом, говорит, было практически невозможно. Он все время вставал, уходил, возвращался и так далее. Ну, это Леонид Ильич мог себе позволить, потому что все-таки глава был государства, а Киссинджер был гость, поэтому он должен был как приклеенный сидеть и излагать позицию своего правительства. Он, кстати сказать, вот еще одна, я считаю, чудесная фраза, опять-таки говорящая его такой тонкой самоиронии. У него есть очень интересная книга, кто интересуется, она, кстати, издана на русском языке, и кто интересуется внешней политикой, кто интересуется фигурой Киссинджера, очень рекомендую ее прочесть. Она называется «Годы в Белом доме». Там масса интересных деталей, сюжетов, очень много становится понятным про тот период. Так вот, говоря об этой книге, он сказал, в этой книге я был совершенно искренен и на 850-й странице рассказал о своей первой ошибке.
Она правда такая большая, да?
Не, она действительно большая, но у нее жизнь большая и политика большая. Но, говорит, и до своей 850-й страницы рассказал о своей первой ошибке. Ну вот, ты знаешь, кстати,
ну, сказать... Ошибок у него было, ну или во всяком случае то, что у меня, конечно, ошибок было достаточно. Там и спецоперация «Кондора», и «Камбоджа», да, эти, и, соответственно, «Альенде». Я, кстати, вот, видимо, просто... родилась позже, и вот эту вот шутку про... Ну, это не шутка, а частушка такая, можно сказать, народная, да, которая родилась про лидера чилийских коммунистов, про обмен вот на Буковского, что обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Да. Ну, я родился тогда, это. Когда я это помню, и, так сказать, естественно, это сильно, но это знаменитая, так сказать, гулявшая по всей земле великой шутка. Вот, хотя Буковский не был хулиганом. А я, кстати, сказать... Ну,
но говорят, что Брежнев потом был очень недоволен вот этим обменом.
Ну, кто это говорят? А кто это может говорить? Во-первых, этот обмен не мог бы состояться, я думаю, без санкций самого Леонида Ильича. Он очень тепло относился к Карвалану. Есть знаменитые кадры, когда Карвалан вернулся, так сказать, из Пиночетовской Чили и сейчас с Брежневым. Брежнев аж прослезился, когда они встретились. И я, кстати сказать, на секунду отвлекусь, встречался с Луисом Карвалоном абсолютно недавно, буквально несколько лет назад, пока он был жив, буквально за год ухода из жизни, был в Чили. Он был, жил очень скромно со своей дочерью в небольшом домике на окраине Сантьяго-де-Чили. И я приехал к нему брать у него интервью. И тоже он все-таки такой, ну, человек, понимающий как бы свое место в истории. Потому что когда его дочь, она тоже уже в возрасте, проводила меня к нему в маленький скромный кабинетик, он сидел, зеленая, как у Ленина, лампа настольная горела, и он что-то писал, не поднимая головы. И потом, когда что-то дописал, только после этого поднял голову и пошел ко мне, и мы даже обнялись и так далее. Вот. Но у него тоже был, кстати говоря, тоже, так сказать, я считаю, выдающийся человек, но уже совершенно из другого мира. Карвалан. Но возвращаясь...
Ну, потому что Альенде-то кто скинул? Киссинджер?
Ну, давай.
Он остался при этом другом Советского Союза. Вот как? Как так? Вот как так можно? Как так? Вот.
Вы поздно родились, Марина, это правда. Вам сложно понять ту эпоху. Вот.
Нет, ну, но... Там много историй и про Тайвань, как он, соответственно, Никсона, ну, там, не знаю, уговорил, не заставил, какой глагол использовать, сказать, что Тайвань – это Китай, при том, что Америка сколько, значит, 125 тысяч лет говорила, что там, и, значит, он сказал, что выведет войска. Вот как это? И все, и американцы,
хорошо дружат. Ну, я вот ищу как. Подходящую цитату, чтобы вам ответить, и нашел ее.
Так.
Вот тоже из Киссинджера. Вот в ответ на все ваши вопросы, как, опять-таки цитата из Киссинджера. «Великие державы не жертвуют собой ради союзников».
А, вот как.
Это опять-таки Киссинджер. Вот, так сказать, дальше, кстати, еще один ответ цитаты из Киссинджера на ваши вопросы, как. Это тоже, кстати говоря, очень точно говорит о, ну, скажем так, ладно, сейчас... После того, как цитата, поймете, о чем это говорит. Это опять цитата из Киссинджера. Незаконное мы совершаем немедленно. Неконституционное требует несколько больше времени.
Ну, это вот, да, это как проявление вот этой...
Не я, Киссинджер ответил на ваш вопрос.
Ну да, то есть это проявление вот этой реальной политики, да?
Ну, наверное. Вы знаете, он, слава богу, жив-здоров. Вот надо было в следующий раз договориться с ним на интервью, и чтобы вы ему этот вопрос задали лично. Он нашел бы, что сказать.
Он, да, безусловно. Этот человек в карман за словом не лезет. И он, правда, говорил...
Не только за словом, он и за делом в карман не лезет.
Так вот как раз мои вопросы это были-то про дела как раз, а не про слова. Но ответить не можно. Вы знаете,
он прекрасно понимал всегда, с кем имеет дело. Потому что, вот, например, он такую фразу как-то сказал. Вести переговоры с Громыко, не владея всеми деталями проблемы, было равносильно самоубийству. То есть он понимал, так сказать, с кем и как ему можно и разговаривать. Так что в этом плане он, так сказать, ну, так сказать, ни в ком не ошибался. И еще есть у него замечательная, это, по-моему, больше шутливая фраза, но мне тоже нравится. Вот это, она как раз под финал нашей программы хорошо прозвучит. Даже у параноика есть враги. И это тоже Киссинджер.
Ну, безусловно, да. Но, у него...
но я, так сказать, должен сказать, что у них действительно очень, у него действительно, вот я считаю, объективно, он действительно всегда выступал за выстраивание достаточно тесного, скажу так, взаимодействия и сотрудничество с нашей страной. Он все это говорил в бытность свою при власти, говорил это уже потом, говорит по сегодняшний день. Он, кстати сказать, всегда очень высоко отзывался о своих личных отношениях с президентом России. Он еще, когда 15 лет назад, когда только началась деятельность Владимира Владимировича Путина на посту президента, он уже тогда очень таких высоких тонах о нем высказался, как так сказать, политики. Они, кстати, достаточно встретились буквально совсем вскоре. Первый раз у них была встреча совсем вскоре после избрания президента России. И у них были достаточно тесная беседа. А так сказать, потом я говорю, что я уже сбился со счета, но уж 6, по-моему, или 7 у них было встреч. И они встречались и в Кремле, и, так сказать, и в Новоогарёво. И я говорил, что вот Путин навещал его в Нью-Йорке. Словом, у них был такой достаточно тесный и, мне кажется, очень важный контакт. Я почему об этом еще подчеркиваю? Потому что Киссинджер очень высоко отзывался, хотя он из другой партии, о президенте Байдене. И вот накануне предстоящей 16 июня встречи Байдена с Путиным...
Да. Все, закончилось время. Все, ну, надо заканчивать.
Нет, я думаю, что это все-таки важно сказать. Мне кажется, скажем так, дух Киссинджера так или иначе будет витать над этой встречей 16 июня.
Все, на этом прощаемся. 49 минут. До свидания.